Эрик Эммануэль Шмидт. Концерт памяти ангела. Читает актриса Юлия Тархова. Отравительница.
«Атас! Отравительница!»
Мальчики сбились в плотную, как кулак, кучку. В следующую секунду они, стремглав, бросились к реке и юркнули под каменный мосток на берегу, где жители деревни обычно полоскали белье. Там, в прохладе и темноте, можно было незаметно наблюдать за дорогой. Ребята перепугались не на шутку и теперь сидели, затаив дыхание. Светило полуденное солнце, Мари Моростье неторопливо переходила улицу. Эта высокая, опрятная женщина 70 лет, с прямой осанкой и суровым морщинистым лицом, была одета в черный накрахмаленный костюм с поясом на талии. Она шла медленно, то ли потому, что неважно себя чувствовала в жару, то ли потому, что боль в суставах превращала в пытку каждое движение. Ее слегка покачивало, и неловкость походки придавала силуэту особую царственность. Дети стали перешептываться.
«Думаешь, она нас не заметила? Давай крикнем, напугаем ее!»
«Ну ты дурак! Она же не боится никого и ничего на свете.
А вот ты точно мог бы струхнуть.
А мне не страшно.
Только попробуй что-нибудь сделать, она тебя сразу прикончит, как и остальных.
Не страшно мне, говорю же».
«Ну и зря. Ты же знаешь, что ее покойные мужья были куда сильнее и крепче тебя». «Фу, все равно ни капельки не боюсь».
Храбрость храбростью, но ребята решили оставить Мари Моростье в покое. И она удалилась, так и не услышав ни окликов, ни шуток в свой адрес. 20 лет назад, после двух судебных процессов, дело Мари Моростье было закрыто, и она вышла из тюрьмы, где отбывала предварительное заключение. Большинство жителей Сен-Сорлен считали ее невиновной, но дети упорно полагали, что живут рядом с настоящей убийцей, и эта восхитительная опасность не давала им скучать. Впрочем, взрослые оправдывали Мари Моростье без всякого основания. Им просто не удалось бы смириться с мыслью, что женщина, которая преспокойно разгуливает по их деревне, заговаривает с ними, ходит в их магазины и молится в их церкви, на самом деле страшная преступница. Нет-нет, их соседка непременно должна быть порядочным человеком, таким же, как и они. Никому из местных жителей не нравилась эта гордая, сдержанная и острая на язык старуха. Она не вызывала у окружающих ни симпатии, ни доброжелательности, и тем не менее каждый обитатель Сен-Сорлен радовался, что именно с его деревней связана история такой экстраординарной личности. «Отравительница из Сен-Сорлен, ведьма из Бюже, мисс Салина из Сен-Сорлен-Ан-Бюже». Несколько месяцев подряд об этой сенсации трубили газеты, радио и телевидение. Шумиха вызвала всеобщий, хоть и нездоровый интерес, и Сен-Сорлен стал достопримечательностью, ради которой автомобилисты сворачивали с трассы и отправлялись в деревню, чтобы выпить кофе, пропустить стаканчик, перекусить на постоялом дворе, купить хлеба или полистать журнал в надежде случайно столкнуться с Мари Моростье. Зеваки удивлялись, что такая миленькая деревушка, отделенная от мира с одной стороны каменной изгородью, увитой дикими розами, а с другой — течением Роны, изобилующей форелью и щуками, такое ангельски тихое место, где жители стирают белье в кристально чистой проточной воде, могла стать приютом для безжалостной убийцы. Двусмысленная характеристика. Организуя обитатели этого местечка турбюро, они не придумали бы лучшие наживки для путешественников, чем Мари Моростье. Впрочем, мэр Сен-Сорлен, довольный наплывом туристов, как-то раз на эмоциональном взлете объявил, что является самым преданным фанатом Мари Моростье. Несложно угадать реакцию знаменитости на подобный комплимент. Мари Моростье обдала своего почитателя холодным, враждебным взглядом, не проронив ни слова. Она прошествовала мимо постоялого двора с плетеной ивовой корзинкой в руках, не глядя по сторонам. Ей было отлично известно, что посетители трактира, завидев ее, уткнулись любопытными носами в зеленоватые квадратики оконных стекол
и теперь из-под тишка внимательно наблюдают за ней. «Смотрите, злодейка идет. Какая она высокомерная!» «Да, не подступишься. Только подумать, скольких мужиков прикончила. Но ведь ее оправдали». «Оправдали? Это значит, что раньше она была виновна, дружище». Хозяин трактира, которого я как раз сейчас пытал на эту тему, сказал: «Нет дыма без огня».
Если большинство обитателей Сен-Сорлен и считали Мари Моростье невиновной, то предпочитали не распространяться об этом направо и налево, сохраняя таинственность. Вдруг у доверчивых гостей пропадет интерес. Не заставляя долго себя упрашивать, местные жители не только охотно показывали туристам дорогу, по которой прогуливалась Мари Моростье, и знаменитый дом на холме у реки, но и выкладывали по секрету ее привычки и ежедневные дела. Когда же речь заходила об обвинении в убийстве, каждый предусмотрительно отвечал: «Кто его знает?» Миф поддерживали не только обитатели поселка, но и пресса. Телевидение регулярно выпускало в эфир передачи о жизни Мари Моростье, подчеркивая неоднозначные темные эпизоды. И хотя журналисты были обязаны рассказывать, что подозреваемую оправдали, иначе адвокат Мари Моростье добился бы от них выплаты штрафа за клевету, они объясняли закрытие дела отсутствием улик, а не торжеством справедливости. Преодолев еще 10 метров, Мари Моростье остановилась и убедилась, что ее злейший враг на месте.
«Само собой. Раймон Пуссе, стоя спиной к витрине и держа в руках образцы ткани, заливался соловьем перед парой, заказавшей ему новую обивку для кресел. Осел. Грубый, как пакля, для набивки мебели, и мерзкий, как конский волос», — подумала Мари Моростье.
Она не слышала слов Раймона Пуссе, но с ненавистью буравила его затылок тяжелым взглядом.
«Мари Моростье — это самая опасная преступница Франции, избежавшая наказания. Она 3 раза была замужем, и все ее мужья были богаче и старше ее. И все 3 умерли спустя несколько лет после свадьбы. Вот ведь не повезло. И все 3 раза она стала наследницей. Дело привычки. Подозрения возникли у 5 детей ее последнего супруга Жоржа Жардена, моего хорошего приятеля. Жорж всегда был в прекрасной форме, но стоило ему жениться на этой ведьме, как здоровье пошатнулось, он слег и за 2 недели до смерти изменил завещание в пользу Мари Моростье. Это уже было слишком. Началось расследование, и после эксгумации в телах покойников были обнаружены подозрительные следы мышьяка. В ожидании судебного слушания Мари Моростье отправили в тюрьму, но ни сыновьям, ни погибшим от этого, понятное дело, толку никакого. И как вы думаете, на что потратила деньги счастливая вдова? На своего любовника, Руди или Джонни или Эдди, точно не помню, как звали несчастного америкоса. Кстати, он был молод, не то что мужья старые развалины. Получив деньги, Мари нашла себе молоденького красавчика, серфера из Биарица, который все бабки вбухал в машины, одежду и азартные игры. Обыкновенный жиголо, неотесанный и тупой, как пробка. Впрочем, ему можно сказать спасибо. Он отнял у Мари то, что она украла у других. Так ей и надо. Скажите, справедливость восторжествовала? Как бы не так. Мари Моросте пришила и плейбоя. На этот раз не ради денег, а потому что он ее бросил. Его больше никто не видел. Моросте клянется, что он сбежал за границу, а по мне, так его гниющее тело с привязанным к ноге камнем покоится где-нибудь на морском дне. Единственный, кто мог что-то знать об убийствах, это Бланш, миленькая простушка, младшая сестра Марии, ее любимица и протеже. И ведь не поверишь, что эта болотная гадина способна испытывать искренние чувства, но, верно, на коровьем дерьме тоже растут цветы. Да, только ее младшая сестра знала. Но и она окочурилась. В самый разгар расследования. Марии в ее кончине, разумеется, обвинить нельзя. Она же сидела за решеткой. Отбывала предварительное заключение. А Бланш погибла в авиакатастрофе вместе с остальными 132 пассажирами, стертыми с лица земли,
за долю секунды. Прекрасное алиби. Везет же. Можно подумать, у злодеев есть какой-то специальный бог. После смерти девчонки простофили, которая путалась и сама себе противоречила, выступая с показаниями то как свидетель обвинения, то как свидетель защиты, адвокат и обвиняемые наконец успокоились, стали гнуть свою линию, и дело по оправданию ведьмы сдвинулось с мертвой точки. Глядя, как Раймон Пуссен лихорадочно жестикулирует и с каждой минутой все больше краснеет, Мари Морестье еще на улице догадалась, что речь идет о ней. А покупатели, увлеченные рассказом Пуссена, даже не заметили, что преступница стоит прямо перед ними, за спиной прокурора, осыпающего ее проклятиями. Морестье воспользовалась кончиной сестры по полной программе. Она рыдала в три ручья, повторяя, мол, слава богу, Бланш погибла в авиакатастрофе, а то бы ее обвинили еще и в убийстве родной сестры. Все ведь считали, что Морестье убивает своих близких. Мужей, сестру. Ее даже подозревали в убийстве, как его, Руди, Джонни, Эдди, ну, того с рокерским именем, якобы ее любовника. Хотя труп не нашли, а парень удрал за границу, спасаясь от кредиторов или другой какой напасти, которую он нашел на свою задницу. Обвинение потеряло все и вся. Казалось, что правосудие ищет повод наконец упрятать Мари за решетку. Адвокат обвиняемый, кстати, все время упирал на это. И правильно делал. Анализ почвы в районе местного кладбища показал, что в этом регионе, в работах по уходу за захоронениями, применяется гербицид с мышьяком, отчего любого покойника, пролежавшего в земле несколько лет, можно принять за отравленного мышьяком, особенно если его могилу часто поливал дождь. Так что Морестье и ее адвокат выиграли оба процесса. Заметьте, господа, я говорю Морестье и ее адвокат, а не правосудие и закон. В этот момент торговец почувствовал острую боль в затылке. Он поднес руку к голове, решив, что боль вызвана укусом насекомого, затем обернулся. На него в упор смотрела Мари Морестье. Старик обмер, у него сбилось дыхание. Несколько секунд они сверлили друг друга взглядами. Она холодным и тяжелым, он испуганным. Раймон Пуссен всегда терялся в присутствии Мари Морестье. Раньше ему казалось, что он в нее влюблен, и он даже пытался ухаживать, но с некоторых пор уверился, что ненавидит эту женщину. Прошла долгая минута, прежде чем Мари Морестье, наконец, перестала играть в гляделки, пожала плечами и, как ни в чем не бывало, двинулась дальше. Она прошла вдоль террасы кафе. Внезапное появление железной женщины заставило посетителей на секунду замолчать, затем открыла дверь в лавку мясника. Разговоры стихли. Мари Морестье скромно встала в очередь, а продавец, словно повинуясь негласному уговору, оставил покупателя, показывая, что сперва займется ею. Никто не возражал. Жители Сен-Сорлен не только признавали особый статус Мари Морестье, но и вели себя в ее присутствии с печальной покорностью. Не осмеливаясь продолжать прежний разговор и, конечно, не решаясь к ней обратиться, ведь народная молва уже давно сделала из нее чудовище, люди просто хотели, чтобы она поскорее ушла. Почему они не забывали? Почему, оправданная судом, она превратилась в легенду? Почему спустя 10-20 лет после расследования они продолжали говорить? Потому что Мари Морестье была неоднозначной фигурой. В ней была загадка, что всегда привлекает внимание. Например, ее внешность абсолютно не сочеталась с ее поведением. Обычно медсестры, выскакивающие замуж за богатых старых пациентов, этакие цыпочки с пышными формами, они то и дело выставляют на показ свою сексуальность и носят коротенькие платьица, обтягивающие округлости. Но Мари Морестье даже в молодости не выглядела молодой. Задолго до положенного срока у нее уже был какой-то потрепанный климактерический вид. Эта кобыла со строгим вытянутым лицом ходила в блузках с воротничком-стойкой и в массивных очках, а обувь ее скорее напоминала лыжные ботинки, чем женские туфельки. Словом, та, кого журналисты именовали «сердцеедкой», на вид была напрочь лишена желаний и сексуальности. Непонятно, как объяснить многочисленные браки подобной особы, и уж тем более непонятно, с чего в нее втюрился лохматый Руди, любитель травки и спортсмен в распахнутой на загорелой груди рубашке. Еще одно противоречие. По мнению обывателя, отравительница, тем более отравительница-рецидивистка, должна быть с остреньким носиком и мелкими чертами лица, несущими клеймо порока, мстительности, злобы. Однако Мари Моресте напоминала скорее дотошную набожную учительницу, как будто она преподавала детям закон Божий. Короче говоря, все, что рассказывали о Мари Моресте, не соответствовало ее облику. Ни ее романы, ни ее преступления. «Зачем же я встану в очередь?» — пробормотала Мари Моресте, так смиренно и смущенно, словно подобная честь оказывалась ей впервые. «Мадам, в своей лавке я поступаю так, как считаю нужным», — спокойно ответил мясник. «Покупатели согласны?» Люди из очереди кивнули. «Тогда, пожалуйста, телячью печень для меня и кусочек легкого для моей киски». Покупатели невольно восприняли этот заказ как рецепт очередного яда. А ведь Мари Моресте обладала заурядной, безобидной внешностью. Впрочем, стоило за ней понаблюдать, как в душу закрадывались сомнения. Время от времени в ее глазах словно вспыхивала молния. Если бы взгляд мог убивать, то во время судебного процесса судья, заместитель прокурора и свидетели со стороны обвинения точно отправились бы на тот свет. Ее выступления были резкими и категоричными. Одних свидетелей она обзывала кретинами, придурками, других — параноиками, по косточкам разбирала все показания, потом опровергала их, обезоруживая свидетелей меткостью замечаний, и была совершенно неотразима. После того, как она разделывала какого-нибудь свидетеля, ничто уже не могло вернуть ему доверие суда. После нее оставалась лишь выжженная земля, где уже ничто не могло вырасти. Эта женщина, или скорее, это существо, обладала дьявольским умом. Как бы она себя ни вела, она вызывала трепет. Виновна? Недостаточно порочная внешность. Невиновна? Недостаточно мягкости в лице. Проститутка? Нет, для этого надо, чтобы ее тело источало желание и поэтому было желанным. Любящая супруга дряхлых стариков? В этой женщине не было любви. Пожилая дама приняла пакеты, протянутые продавцом. «Спасибо, Мариус!» Мясник вздрогнул. Его жена, стоявшая за кассой, закашлялась. В устах Мари Моресте любое имя воспринималось как улика. Кроме того, за пределами семейного и дружеского круга никто не называл господина Исидора по имени. Он не допускал подобной фамильярности. Как громом пораженный, мясник безропотно снес удар, а его жена, стиснув зубы и не произнеся ни слова, она предпочитала объясняться с мужем наедине, отсчитала покупательнице сдачу. Мари Моресте вышла из лавки, пожелав всем хорошего дня. Очередь вежливо проводила ее смущенным шепотом. На улице Мари встретила Иветту с ребенком. Не поздоровавшись с матерью, она склонилась к новорожденному. «Здравствуй, мой сладенький. Как тебя зовут?» — спросила она медовым голосом. Четырехмесячный малыш, понятное дело, не мог ничего сказать, поэтому Иветта ответила за него. «Марчелла». Не поднимая глаз на молодую женщину, Мари снова улыбнулась младенцу, будто он сам ей ответил. «Марчелло! Какое красивое имя! Намного изящнее, чем Марсель». «Мне тоже так кажется», — радостно согласилась Иветта. «А сколько у тебя братьев и сестер?» «Две сестры, три брата». «Так ты шестой. Счастливое число». «Правда?» — удивленно воскликнула Иветта. Пропустив реплику Иветты мимо ушей, Мари вновь обратилась к младенцу. «А почему Марчелло? Твой папа итальянец?» Мать зарделась. Вся деревня знала, что Иветта спит с каждым встречным и понятия не имеет, от кого какой ребенок. Взглянув, наконец, на Иветту, Мари широко улыбнулась ей и вошла в булочную «Золотая галета». Покупатели уже давно следили за разговором на улице, чувствуя неловкость. Было ли поведение Мари Мурастье дружеским жестом или язвительным упреком? Сложно сказать. Когда Мари Мурастье высказывала свое мнение, его не принимали на веру, считая Мари лицемеркой. О чем бы ни говорили ее мимика и слова, они прежде всего говорили о строгом контроле. Виртуозное интонирование речи, хлопанье ресниц.